Илья Ильф и Евгений Петров. Интриги. С товарищем Бабашкиным, освобожденным секретарем месткома, стряслась великая беда. 10 лет подряд членская масса выбирала Бабашкина освобожденным секретарем месткома, а сейчас на 11-й год не выбрала, не захотела. Черт его знает, как это случилось. Просто непонятно. Поначалу все шло хорошо. Председатель докладывал о деятельности месткома, членская масса ему внимала, сам Бабашкин помещался в президиуме и моргал белыми ресницами. В зале стоял привычный запах эвакопункта, свойственный профсоюзным помещениям. Такой запах сохранился еще только в залах ожидания на отсталых станциях, а больше нигде уж нет этого портяночно-карполового аромата. Иногда Бабашкин для виду водил карандашом по бумаге, якобы записывая внеочередные мысли, пришедшие ему на ум в связи с речью председателя. 2 раза он громко сказал «Правильно!» Первый раз, когда речь коснулась необходимости активной борьбы с недостаточной посещаемостью общих собраний, и 2 раз, когда председатель заговорил об усилении работы по внедрению профзнаний. Никто в зале не знал, что такое профзнание, не знал и сам Бабашкин, но ни у кого не хватило гражданского мужества прямо и откровенно спросить, что означает это слово. В общем, все шло просто чудесно. На Бабашкине были яловые сапоги с хромовыми головками и военная гимнастерка. Полувоенную форму он признавал единственно достойной освобожденного члена месткома, хотя никогда не участвовал в войнах. «А теперь приступим к выборам», — сказал председатель, делая ударение на последнем слоге. Профсоюзный язык — это совершенно особый язык. Профработники говорят «выбора», «договора», «средства», «процент», «портфель», «квартал», «доставка», «добыча». Еще есть одна особенность у профработника. Начиная свою речь, он обязательно скажет «Я, товарищи, коротенько», а потом говорит 2 часа. И согнать с трибуны его уже невозможно. Приступили к выборам. Обычно председатель зачитывал список кандидатов. Бабашкин вставал и говорил, что имеется предложение голосовать в целом. Членская масса кричала «Правильно, давай в целом, чего там?» Председатель говорил «Позвольте считать эти аплодисменты». Собрание охотно позволяло. Все радостно бежали по домам, а для Бабашкина начинался новый трудовой год освобожденного секретарства. Он постоянно заседал, куда-то кооптировался, сам кого-то кооптировал. Иногда против него плели интриги другие освобожденные члены. Иногда он сам плел интриги. Это была чудная кипучая жизнь. А тут вдруг начался кавардак. Прежде всего собрание отказалось голосовать список в целом. «Как же вы отказываетесь, — сказал Бабашкин, демагогически усмехаясь, — когда имеется предложение? Тем более, что по отдельности голосовать надо 2 часа, а в целом 5 минут и можно идти домой». Однако членская масса с каким-то ребяческим упрямством настояла на своем. Бабашкину было ужасно неудобно голосовать отдельно. Он чувствовал себя как голый, А тут еще какая-то молодая член Союза позволила себе резкий, наглый, безответственный выпад, заявив, что Бабашкин недостаточно проводил работу среди женщин и проявлял нечуткое отношение к разным вопросам. Дальше начался кошмарный сон. Бабашкина поставили на голосование и не выбрали. Еще некоторое время ему представлялось, что все это не всерьез, что сейчас встанет председатель и скажет, что он пошутил, и собрание с приветливой улыбкой снова изберет Бабашкина в освобожденные секретари. Но этого не произошло. Жена была настолько уверена не в приложенном ходе событий, что даже не спросила Бабашкина о результатах голосования. И вообще в семье Бабашкиных слова «выборы», «голосование», «кандидатура» хотя и часто произносились, но никогда не употреблялись в их прямом смысле, а служили как бы добавлением к портфелю или кварталу. Утром Бабашкин побежал в областной профсовет жаловаться на интриги. Он ходил по коридорам, всех останавливал и говорил: «Меня не выбрали!» Говорил таким тоном, каким обычно говорят: «Меня обокрали!» Но никто его не слушал. Члены совета сами ждали выборов и со страхом гадали о том, какой процент из них уцелеет на своих постах. Председатель тоже был в ужасном настроении. Громко, не впопад, говорил о демократии и при этом быстро и нервно чесал спину металлической бухгалтерской линейкой. Бабашкин ушел, шатаясь. Дома состоялся серьезный разговор с женой.
«Кто ж будет тебе выплачивать жалование?» — спросила она с присущей женщинам быстротой соображения.
«Придется переходить на другую работу», — ответил Бабашкин. «Опыт у меня большой, стаж у меня тоже большой. Меня всюду возьмут в освобожденные члены».
«Как же возьмут, когда надо, чтоб выбрали?»
«Ничего, с моей профессией я не пропаду».
«С какой профессией?»
«Что ты глупости говоришь? Я профработник, старый профработник. Ей-богу, даже смешно слушать».
Жена некоторое время внимательно смотрела на Бабашкина и потом сказала:
«Твое счастье, что я умею печатать на машинке!»
Это была умная женщина. Вечером она прибежала домой, взволнованная и счастливая.
«Ну, Митя, — сказала она, — я все устроила. Только что я говорила с соседским управдомом. Как раз им нужен новый дворник. И хорошие условия. 75 рублей в месяц, новые метлы и две пары рукавиц в год. Пойдешь туда завтра наниматься. А сегодня вечером Герасим тебя выучит подметать. Я уже с ним сговорилась за 3 рубля».
Бабашкин молча сидел, глядя на полку, где стояло толстое синее с золотым собрание сочинений Маркса, которое он в суматохе профсоюзной жизни так и не успел раскрыть, и бормотал:
«Это интриги, факт. Я этого так не оставлю».